Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У меня вновь гость, которого вы знаете. Доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Он ранее работал заместителем директора Института российской истории по науке, был руководителем Центра истории религии и церкви в России, автор огромного количества трудов по истории православной церкви, истории революции 17-го года. Он учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук, это ныне Институт российской истории Российской академии наук. И, в общем-то, крупнейший вообще специалист по советскому, кстати сказать, тоже периоду, о чем мы сейчас будем говорить, потому что сегодня 5 марта. 5 марта 1953 года, это ровно 100 лет назад, ушел из жизни...
70.
Простите, пожалуйста, 70 лет назад. Это я что-то поторопился, да?
Ну, я надеюсь с вами встретиться через 20 лет в этой же студии.
Да. Простите, пожалуйста, да, ушел из жизни Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили. И мы захотели поговорить на эту тему, и я просто повторяю, что Владимир Михайлович Лавров, профессор Владимир Михайлович Лавров, является крупнейшим специалистом вот в области вот как раз советского периода. 70 лет без Сталина. Его сначала похоронили рядом с Лениным, то есть мощи его там расположили. И я знаю, вспоминали людей, которые туда ходили, говорят, это было очень страшно. Эти два тела, лежащие рядом, производили очень тяжелое впечатление. Ну, потом, во время, так сказать, прихода к власти Хрущева, тело вынесли, захоронили недалеко от того места, опять-таки, у Кремлевской стены, и до сих пор к нему ходят, носят цветы, многие почитают его, а многие его проклинают. В свое время, когда я работал в «Аргументах и фактах», мы там писали большую статью, называлась «Три цифры из русской истории», и в этой статье были историки, которые утверждали, что погибло не менее 70 миллионов советских граждан, я не очень верю в такую большую цифру. Кто-то говорил 25 миллионах, и все это дело сделано было руками и, в общем-то, таким черным интеллектом Сталина. Так утверждалось тогда в статье. Итак, Сталин. Почему он пришел в революцию и как он пришел в революцию? Это я задаю вопрос профессору Владимиру Михайловичу Лаврову.
Следует сказать, что Сталин из очень бедной семьи. То есть мама была уборщицей, бралась за самую грязную работу, чтобы хоть что-то заработать. Отец сапожник, но отец пил, избивал мать, избивал Иосифа Виссарионовича. Вот так было. И, конечно, было желание вырваться. И здесь сложность была в том, что молодой Иосиф говорил только по-грузински. И он не мог учиться по-русски. В конце концов, его товарищ обучил русскому языку, он поступил в духовное училище. Хорошо учился в духовном училище. Из духовного училища поступил в духовную семинарию. Сначала учился хорошо, а потом перешел на тройки. А на выпускной экзамен не явился. То есть семинария была не закончена духовная. Почему? Очевидно, Джугашвили Иосиф не хотел стать бедным сельским священником. Вот тогда сельские священники зачастую были бедными, зависели от богатых односельчан, дадут деньги на что-то, не дадут. Он этого не хотел. с таким вот желанием как-то выдвинуться связана, очевидно, и его попытка стать поэтом. Он стал писать стихи, я читал его стихи.
В переводе
на русский язык. Да. То есть оценить в переводе намного, намного сложнее. Но в переводе это стихи, о которых не могу сказать, что они плохие, не могу сказать, что они хорошие. Вот о цветочках, о замечательном Божьем мире вокруг нас. Очевидно, сам Иосиф Виссарионович понял, что ну, крупного поэта из него не выйдет, и так вот вырваться благодаря поэзии не удастся. И вот что характерно для революционеров, для очень многих революционеров, это люди, которые не сложились в основной профессии, по которой начинали учиться, и совершали революционную карьеру. И вот сначала Джугашвили стал общаться с меньшевиками. И только от меньшевиков он перешел к большевикам. Почему? Предполагаю, что Джугашвили смутил, в общем-то, более высокий культурный уровень меньшевиков, чем большевиков. Среди меньшевиков Джугашвили было труднее выделиться. А среди большевиков это вообще самая необразованная была партия и самая радикальная. Ему было легче, к тому же он сделал очень точный выбор. Он занялся национальным вопросом. Вот все эти Ленины, Зиновьевы, Каменевы, они занимались великими проблемами, революцией, им было не до национального вопроса. А Сталин, он считался грузином, вот кому как не ему заниматься этим вопросом, он им и занялся, хотя есть воспоминания о том, что он наполовину осетин. Такие воспоминания принадлежат, значит, вот человеку, который учился со Сталиным. Значит, отсюда и работа Сталина «Марксизм и национальный вопрос», известная работа. Ну, вот так он пришел.
Когда он постиг русский язык? Вы же говорите, что он в юности, в детстве он русского языка не мог знать.
Говорил только по-грузински. Насколько я помню, его научил русскому языку сын священника. И он поступил уже на русском языке, учился в училище духовном, и потом в семинарии.
Рассказывали, что первое, как бы, то, что делал Сталин, то, что противоречило закону, это совершенно не касалось никакой революции. Это была попытка, так сказать, сойтись там с разбойниками, которые совершали разбойные нападения на, так сказать, богатых соотечественников в тех местах. А потом это было замечено в большевистской партии, ну, тогда еще даже в социал-демократической партии, которой требовались деньги. Требовали средства для приобретения, для проживания за границей, куда они уезжали, куда они мигрировали, и для, так сказать, там, ведения подпольной деятельности, там, начиная с печатания газет, там «Искра» появилась попозже немножко, и, с, ну, в общем-то, с, деньги всегда нужны для революционной борьбы, и для организации демонстраций, манифестаций и так далее. И вот тогда они на Сталина обратили внимание, как на человека, который, так сказать, не просто разбойник какой-то.
Сталин как раз этим и выдвинулся, что проводил, как большевики говорили, экспроприации экспроприаторов.
Вот тогда он с ними вроде и познакомился.
И стал, ну, одним из наиболее успешных экспроприаторов. То есть самыми успешными были Сталин и Свердлов, и это предопределило их карьеру в 1917 году. Вот у Ленина есть знаменитая фраза «чудесный грузин». В связи с чем? Чудесная. В связи с тем, что произвел вооруженное ограбление и большие деньги отправил Ленину за границу. Ну, наверное, о себе не забыл. Вот это имело место. Что касается взаимоотношений с профессиональными бандитами, то, ну, есть воспоминания о том, что вообще он умел себя с ними вести. умел не уступать, проявлял смелость. Но насколько это соответствует действительности, не берусь сказать.
То есть, был ли он по нынешним пониманиям, ну, скажем, авторитетом в уголовном мире или нет?
Но я бы все-таки не причислял его к уголовному миру.
Ну, как есть... они к нему относились?
То есть, конечно, это...
Нет, конечно, он не был уголовником, это понятно. Но как они к нему, уголовники, относились? Ведь у них было разное отношение к, скажем, политическим. Был такой, как бы, слабая интеллигенция, над которой можно было поиздеваться. А были такие крепкие ребята, как он, как Камо, например, с которыми шутки плохи вообще-то.
Сталин относился к крепким ребятам. И он это показывал, он не боялся пролить кровь, в том числе ни в чем не виновных людей, потому что эти так называемые эксы, они сопровождались смертью тех, кто вот рядом оказывался во время перестрелки.
И полиция, которая охраняла банки.
И полиция, да. И те же казаки. Но вообще-то это попадало под уголовное законодательство. Так что, по представлениям того времени, это была уголовщина. Вооруженное ограбление с убийствами. Грабили-то чьи деньги? Ну, граждан России, которые там положили в банк или переправляли по почте.
Понятно, разные. Там и купцы были богатые, не очень. И дворянство богатое, не очень. Ну, и, в общем-то, обычные крестьяне, которые как бы там обращались за кредитами, и получали эти кредиты и возвращали их. Ясно, что там, говорю, счета у самых разных людей. Ну, как сейчас. Абсолютно то же самое. Ну, только там были как бы другие масштабы. А вот почему Сталин ни разу не был в эмиграции? Я не слышал, чтобы он выезжал куда-то.
Выезжал в Австрию.
Не слышал об этом.
Австро-Венгрию, да, был в Вене.
Расскажите об этом.
Жил там, причем там в это же время жил Бухарин, и вот их отношения еще оттуда. И там им написано Сталином работа «Марксизм и национальный вопрос». Эта работа посвящена критике национальной программы австрийских социал-демократов.
Вот и к своему стыду я об этом ничего не слышал. Не
вы знаете, вот в сталинское время считалось, что это классическая, великая марксистская работа. И, кстати, положительно о ней и Ленин отзывался, что странно, потому что... Значит, вот эта работа, она начинается, приводится текст программы по национальному вопросу, программы, которую приняли австрийские социал-демократы в Брюнне в 1898 году. Вот он приводит текст социал-демократической программы, и затем по-марксистски в пух и прах эту программу разносит. По-марксистски. Все замечательно, кроме одного. Еще в брежневские времена в журнале «Азия и Африка», вот иногда такие вещи бывали удивительные, статья-то посвящена Австрии в журнале «Азия и Африка». Ну, потому что, очевидно, трудно было опубликовать. Автор, турок или турок, не знаю, как правильно фамилия, он посмотрел эту брюнскую программу социал-демократов, и оказалось, ничего подобного нет. То, что опубликовал Сталин как вот официально принятую программу австрийских социал-демократов, этот был проект, за него проголосовало буквально два человека, он был отвергнут.
А Сталин его подал как уже как бы принятый.
Как принятую и раскритиковал в пух и прах.
Легко,
вот
легко.
Такие вещи, понимаете?
Легко.
Причем непонятно почему, но, предположим, он не знал немецкого языка, но был Бухарин.
Так, значит, Бухарин переводил
Сталин? Я не знаю, кто переводил. Вот, я знаю, что вот...
Бухарин, которого он потом к стенке привел.
Да, значит, причем было два перевода на русский язык. Это вот делали, значит, бунт еврейской социалистической организации, они сделали два перевода, это было издано. Значит, при большом желании можно было их раздобыть, наверное. Во всяком случае, у Ленина есть ссылка на бундовский перевод. Вот. А Сталин просто вот... Я не думаю, что это сделано специально, но вот такие ошибки бывают.
А Сталин ли написал эту статью? Вообще, как долго он жил тогда в Австрии за границей?
Вы знаете, Сталин писал сам.
Но как долго он там жил?
Вот точно я назвать не могу, не помню, но Ленин мог писать сам, Сталин мог писать сам, Брежнев ничего не писал, хотя получил Ленинскую премию за работу, значит, что там
за три романа,
«Малая земля», «Целина» и еще третья была.
«Возрождение».
Да.
Не помню, «Возрождение», кажется.
«Возрождение», да. За него это писали, а Сталин мог. Ведь он книжки читал, в том числе по истории, читал художественную литературу, это было. Так что определенный уровень самообразования...
Но он себя считал филологом вообще-то, Сталин. Считал,
что... языковедом, да.
Да, языковедом, да. Он как бы и никогда не чурался того, что встречаться с большими писателями, обсуждать их романы или с драматургами, или с сценаристами.
Вы знаете, забегая вперед, я вот скажу, о чем наши слушатели могут не знать... Есть такой историк Борис Михайлович Елизаров, он написал очень интересную книжку, издал о Сталине. Елизаров выбрал интереснейший источник для изучения – библиотеку Сталина в Кремле.
Он не родственник ли вот тех Елизаровых?
Не берусь сказать, он мне ничего об этом не рассказывал, вряд ли, не знаю. Значит, дело в том, что, читая книги, и художественные, и исторические, Сталин делал подчеркивания, зачеркивания, какие-то реплики на полях, причем это не для печати было. Так что это какая-то возможность, просмотрев, проанализировав вот такие надписи, как бы заглянуть во внутренний мир Сталина. И очень интересную надпись Борис Семенович Елизаров обнаружил. Вот на произведении Франца, Сталин Франца читал, он обнаружил запись на полях дословно. «Франц не понимает Бога». «Франц не понимает Бога». Может атеист такое написать?
Не знаю. Не знаю.
Начинаешь задумываться. То есть
выступ... как атеист оценивает это понятие Бог? Понимаете, атеизм – это тоже вера. Вера в отсутствие Бога. Понимаете, вот Сталин учился в детстве в духовной семинарии. Он там не преуспел, рассказывали почему, хотя и мог преуспеть. И тем не менее, у него были свои представления об этом. Но кто был Богом для Сталина? Каким был Бог у Сталина?
Во всяком случае, когда ему приносили атеистическую литературу, он, значит, не брал, унесите. То есть он понимал, насколько это примитивно. Он был ведь знаком с богословской литературой, он ее читал, сдавал, отвечал на занятиях. Конечно, это был воинствующий атеист, но что там было внутри?
Ну, известно, что когда немцы были под Москвой, то Сталин обратился к церкви. И рассказываю, что даже какую-то большую икону, важную икону, так сказать, погрузили в самолет и вот делали облеты вокруг Москвы. Не могу сказать, не могу назвать, какая икона, что-то очень важное в нашей, в православии, в российском, но просто не помню. Но факт такой был.
Вы знаете, этот факт, все-таки думаю, что это миф. Причем миф, который исходит вот из вот псевдоправославных сталинистов, которые вот понимают, что сейчас вот сталинизм вот в таком виде, сталинский СССР, ну, не возрождаем в том виде, в котором он был. Значит, надо что-то менять, как-то вот становиться более привлекательными, а отсюда попытка показать Сталина как верующего, даже как тайного монаха. Что касается этой иконы... Ну,
не помните, какой иконе шла речь?
Значит, иконы называются разные. Это само по себе
вот, может,
вызывает
меня,
вопросы.
Поэтому, может, у меня не
разные иконы
в
называются, в том числе та икона, которая вообще была на территории, оккупированной фашистами. Потом называются разные даты, когда этот облет состоялся. Называется погода. Историки проверили, погода была другая. согласно вот этому, я скажу, мифу, Сталин сидел в Кремле и слушал по радио песнопения из кабины вот этого самолета американского «Дуглас». Но когда разбирается, что это за самолет, то вот невозможно было слышать, что там в кабине для пассажиров пели или не пели, это просто технически невозможно. Говорится, что только...
Ну да, там существовал симплекс-дуплекс, то есть нажал, тебя слышит, убрал руку с клавиши, тебя не слышит, ты слышишь.
Это было, значит, да, только в наушниках у пилота.
Ну да.
Говорится, что был, значит, один пилот, но «Дуглас» всегда вели два человека. Словом, много таких нестыковок, и главное, значит, это воспоминания о воспоминаниях о воспоминаниях. То есть, якобы, вот мальчик лет 7 в конюшне на бегах в Москве слышал рассказ дяди, который перепередавал еще рассказ чей-то. Вот, ну, воспоминания о воспоминаниях о воспоминаниях – это очень ненадежно. То есть, я думаю, что это миф.
Но все-таки церковь разрушал Ленин, а не Сталин. Начал он, а Сталин... Я не припомню, чтобы у него была... Ну, разве что... Нет, конечно, он участвовал в этом. Но начало было положено не им.
Ну, и красный террор, и массовые репрессии начинал не Сталин, начинал Ленин. И Сталин только продолжил.
Храм Христа Спасителя кто разрушил? Сталин?
Сталин в 34-м году, насколько я помню, при этом он, значит, съездил, обошел... Храм Христа Спасителя и вынес приговор, что взрывать.
Убрать.
Да.
А с чем отличался, в принципе, Ленин от Сталина, ну, принципиально? В чем было? Было ли такое различие между ними? Или они все-таки были, как бы, ну, не знаю, две головы одного тела, извините за такое?
И тот, и другой марксисты. Сталин, безусловно, последователь Ленина, хотя между ними был конфликт очень тяжелый, и Ленин требовал снятия Сталина с поста генерального секретаря. В чем отличие? Дело в том, что Ленин был человек идеи. Для Ленина было главным социалистическая революция, причем даже всемирная социалистическая революция. И ради этого он готов был пожертвовать всем, Ленин. И собственным здоровьем, и жертвовал здоровьем, работал с утра до ночи. И России был готов пожертвовать, вот бросив ее в топку мировой революции. Что касается Сталина, это человек, который прежде всего совершал карьеру. Вот я говорил, что он сначала общался с меньшевиками, потом ушел к большевикам, поддержал Ленина, он совершал карьеру. Он укреплял свою власть. Ведь Ленину в голову не приходило расстреливать соратников. А Сталин расстрелял всех, кто представлял даже потенциальную угрозу. Нереальную, потенциальную. То есть, это человек, который делал все для укрепления собственной власти, ну и он, да, добился власти абсолютной.
Ну, рассказывает о том, что Сталин просто еле-еле дождался ухода Ленина из жизни, и он знал о настоящем диагнозе Ленина, который был у него, так сказать, как бы развившийся в последней стадии сифилис, который унес его жизнь. И Сталин его часто посещал. Там есть такие записи, и они известны, они изданы исследователем, медицинским исследователем. Он, я бы его назвал медицинский историк еще к тому же, это Новоселов Валерий Михайлович. Вот, и там есть такие вещи. Значит, можно ли сказать то, что Сталин ожидал с нетерпением ухода Ленина, и именно с этого времени началось его истинное восхождение?
Поскольку именно Ленин требовал снятия Сталина с поста генерального секретаря, то живой Ленин был самым большим врагом Сталина.
Он часто к нему приезжал, туда, где Ленин уже мало соображал, уже умирал.
Ну, Ленин просил у Сталина яд. Сталин сначала сказал «да», потом передумал, вернулся, сказал «нет». Вызывает подозрение, что после смерти Ленина не провели анализ, вот при вскрытии тела Ленина на яд. Нельзя полностью исключать, что все-таки Ну, Сталин убирал...
Ну, уход...
Мог и убрать и Ленина.
Уход Ленина был очень, так сказать, с точки зрения оценки специалистов. И, да, то, чем болел Ленин, был очень естественен. Это ясно. И поэтому тут трудно сказать, нужен ли был бы яд.
Скорее всего, все-таки инсульт. Но нельзя полностью исключать и такую версию.
Да, ну... Та болезнь могла и вызвать инсульт. А моим собеседником является доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Мы говорим на тему «70 лет без Сталина сегодня, 5 марта». Послушаем продолжение нашего разговора после новостей и небольшой рекламы.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы говорили с Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук, профессором, о том, что 70 лет прошло со дня смерти Иосифа Сталина, Иосифа Виссарионовича Сталина, Джугашвили, которая произошла 5 марта 1953 года. И в этот день сейчас вот выходит наша программа, передача. Мы закончили разговор тем, что Сталин еле, по моим предположениям, еле дождался ухода Ленина для того, чтобы начать свое страшное восхождение, для многих страшное, для многих долгожданное. Так вот, отношения между Лениным и Сталином. В чем была их сущность вообще?
Ленин в письме к съезду пишет, что Сталин слишком груб. Это может для страны закончиться большими проблемами. На это письмо после смерти Ленина товарищи Ленина Сталина предпочли не обратить должного внимания. Ну, что такое слишком груб? Ну, слушайте, ну, только что была гражданская война, в стране имеют место репрессии, миллионы погибли. Что такое слишком грубо? Да все слишком грубые. Вот, значит, тут дело не только в том, что слишком груб, но вот эти репрессии, на которые пошел Сталин, ну, без них не получалось строить экономику, без этих репрессий. Вот еще один юбилей, значит, сколько, с 1933 года, с Голодомора. А там ведь в 1932-1933 годах умерло около 8 миллионов человек. Что это такое при Сталине? Чтобы провести индустриализацию, нужны были деньги. Где их взять? Западные страны не дают, своих денег не накоплено у граждан СССР. Значит, что делали? Окружали огромные районы и в РСФСР, и на Украине, и на Кавказе, и вот на территории будущего Казахстана. Окружали войсками и отнимали всю еду, вообще всю, прежде всего хлеб. Продавали за границу, получали за проданный хлеб твердую валюту, фунты стерлингов, доллары, золото, и на это покупали самые современные заводы. И возводили у нас, то есть большая часть машиностроительных заводов Великобритании работала на сталинскую индустриализацию. Они нас ненавидели, но за золото продавали. И американцы, прежде всего, Форд, сотрудничали, строили там автомобильный, тракторный завод. Опять же, за хорошие деньги. Их инженеры приезжали сюда, и квалифицированные рабочие тут работали при сборке тех частей, которые привозились из Великобритании, из Соединенных Штатов. То есть, вот, ну, а как иначе провести в условиях социализма индустриализацию? Вот Сталин провел таким путем, что уморил голодом около 8 миллионов, Но современные заводы для того времени, хорошие заводы, самой передовой технологии, американская, английская, он построил. Вот, была другая индустриализация, кстати, она приходила при Николае II и даже раньше, при Александре III, Александре II. Там никого голодом не морили, но это рыночная индустриализация, буржуазно-рыночная. Там заплатил деньги, тебе построят все, что угодно. Вот. А тут страна нищая, начало 30-х годов 20-го века. В условиях социализма вот, провести индустриализацию, ну или не проводить ее, или проводить намного дольше. Ну, так тоже можно было бы, но мы тогда сколько не получили бы заводов. Кстати, трагедия еще и в том, что примерно 40% этих заводов, построенных Сталином, современных, повторяю, заводов, они были или разбомблены в 1941 году, или захвачены даже, не все успели эвакуировать. То есть, исходили, почему так получилось, что строили на Украине, в Белоруссии очень много? Потому что исходили из сталинской установки, что воевать будем на чужой территории малой кровью. Но если на чужой территории, то можно строить на Украине и в Беларуси.
Да. Это будет тылом, да.
Да, вообще-то надо было строить на Урале прежде всего, ну, в Сибири.
Куда потом и повезли, да.
Да, но вот исходили из идеологической установки Сталина, значит. Ну, вот так это происходило. И, ну, репрессии были еще и способом заставить работать.
Ну, вот интересная такая вещь. Не просто заставить работать, а отправить работать туда, где голоса, откуда голоса слышны не были. А вот Беломор, Балтийский канал, и другие каналы строили. Да, в Москве, кстати, строили. До сих пор на побережьях, на берегах Москва, Московского канала, там недалеко от улицы Живописной, там, сказать, там, по-моему, стадион Октябрь, что-то там находят кости вообще людей, которых, сказать, там же и приговорили. Ну, это... Редкость, но, тем не менее, там бывает такое, потому что, когда делают какие-то работы, вдруг находят какие-то кости. Значит, было так, во всяком случае, там, в 70-х годах. Кроме всего прочего, строились дороги в Сибири. Нужно было большое количество рабочих рук и рабочих жизней. Магадан. Возьмите лесоповалы на севере, Коми. Там Магадан, там Камчатка в ту сторону. Словом, нужны были люди, которые должны были работать. Зачем было Сталину использовать, ну, не только, ну, скажем, там, изначально рабочие руки, там, крестьян, рабочих. Он отправлял туда интеллигенцию, которая ничего делать практически там не могла, быстро умирала. Но количество людей, которых туда отправляло, оно удовлетворяло. Ну, там уехало, там, не знаю, 100 тысяч человек. Вот хорошо, 100 тысяч рабочих рук. Это не рабочие руки. Как это объяснить?
Вы знаете, я недавно прочитал документ госбезопасности, опубликованный. Значит, в нем распоряжение на места интеллигентов и стариков не арестовывайте, они работать не могут. Берите людей, которые могут работать интенсивно.
И, тем не менее, арестовывали сколько, даже детей.
Ну, если брать цифры, то значительное большинство репрессированных – это крестьяне. Вот какая вещь.
Все-таки так.
Еще в начале 30-х годов, в самом начале, крестьяне – это 80% населения. Так что ничего удивительного тут нет. То есть, главный удар был нанесен по крестьянству. Вот ведь как. Ну, заодно, конечно, образованных людей, священников, и все это было, но в процентном отношении больше. Самый большой удар был по мужикам и бабам. Вот. Есть крутой маршрут, замечательные, значит, воспоминания о ГУЛАГе Гинзбург. Я читал, там есть любопытный момент. Женщина, которая сидела вместе с ней в камере, значит, она у нее спрашивает Гинзбург, у этой женщины, колхозницы посаженной, за что вас посадили? Она говорит, за то, что я трактористка. Гинзбург удивлена, как за это можно посадить. Оказывается, эта колхозница не могла выговорить троцкистка. И вообще не знала, кто такой Троцкий. Ну, а в приговоре троцкистка. Вот она, значит, решила, ей прочитали,
она
отправили, она решила, что ее за то, что она трактористка.
Трактористка. Ну, я слышал об этом, это даже как почти как печальный анекдот.
Это у Гинзбург, да.
Да, ну, это у Гинзбург, да, оттуда, так сказать, там. А скажите, пожалуйста, вот... Ну, роль Сталина вот в этой части индустриализации, ну, и то, что было позитивно, то, что было негативно, позитивно все-таки создавались предприятия, негативно какими усилиями и какой ценой нередко это делалось и чаще всего. А вот такая, там один только Комсомольск на Амуре еще стоило строительство. А вот такая вот, такой вопрос – а какова его роль в Великой Отечественной войне? Ведь накануне ее он принял участие в разделе Польши с немцами, с фашистами. Перед самой войной, сказать, он там, ну, в общем-то, много жертв было, там около 300 тысяч, по-моему, даже больше, там, в финской войне, которая и не вошла в историографию, кстати, Второй мировой войны. Во всяком случае, у нас она там так числится, а мировая, западная историография ее не принимает, эту войну, в качестве части Второй мировой войны. Это считается агрессией со стороны Советского Союза. Даже Лигу наций был отчислен СССР перед самым началом войны, большой войны. Вот. Так вот, у меня такой вопрос. Сталин подошел к 22 июня 1941 года практически обезоруженный, абсолютно. Он накануне этого, там разоружили армию, ну, там меняли вооружение в армии и начали почему-то с западной границы это делать. Сталин был уверен, что даже вот информация, которая поступает от военных и политических разведчиков России, в основном военная разведка работала, о том, что вот приблизительно 22 июня, некоторые говорят, точно 22 июня, так сказать, есть у Зорге даже это есть, и не только у него, у Маневича. Он не верил в это, и даже, так сказать, каких-то разведчиков отзывали, обвиняли в том, что они являются противниками, работают на врага, и просто приговаривали к смерти. И такое было у нас. И вдруг началась война, и Сталин там, по-моему, дней на 10 или больше даже исчез. Он был обескуражен. А потом он вернулся. В принципе, он организовал оборону Москвы. И вывезли очень много предприятий военных на Урал. То, о чем мы говорили. А что это надо было раньше делать. А, и победу одержали все-таки не без Сталина, мягко говоря. Что вы скажете по этому поводу?
Я скажу, когда очень большая власть в руках одного человека, и если этот человек совершает ошибку, то расплачиваться приходится всем и очень дорого.
Десятками миллионов человек.
Да. Но если диктатор принимает правильное решение, ну вот пример вам, решение Сталина о создании атомной бомбы. Ну ведь правильное решение, да? Создали колоссальнейшими усилиями, в городах электричества не было, страна нищая, люди нищие, атомную бомбу создали. Но вот не будь у нас сейчас атомной бомбы, а нас бы ноги вытирали. Правильное решение было. Вот, но была и ошибка то, что Сталин не доверял в том числе упомянутому Зорге. Наши разведчики...
Да он вряд ли даже знал его, это имя его. Он не доверял разведке.
Ну, ему сообщали, точнее, в том числе, вот это, да и немецкие разведчики, значит, наши разведчики
в Германии. И кто-то переходил фронт, да, там границу.
Сталин не верил, значит, сохранилась запись Берии, значит, об этих разведчиках, которые сообщили, когда начнется война, в каких направлениях, кто будет возглавлять немецкие части, кто будет...
И даже название плана Барбаросса.
Да, да. Значит, на этом Берия пишет об этих разведчиках: «Стереть в лагерную пыль». Это опубликовано. Вот как. Значит, такое же отношение было у Сталина. Кстати, английская разведка нам сообщила. Англичане, которые... уже воевали, они боялись, что немцы нас быстро разгромят, они этого не хотели. Они же, англичане, одни воевали, и им было важно, чтобы Советский Союз продержался.
Да, и все Европы были только они, да.
Да.
И немцы, они и немцы, да, друг с другом воевали.
Да, ну и англичанам, ну что можно от англичан ждать? Ну, можно от них правды ждать? Значит, но тут все не так просто, когда начинаешь в это вкапываться... Ну, например, разведчики сообщали какую дату? Они сообщали 15 мая. Действительно, агрессия немецкая была назначена на 15 мая. Но не успели. Дело в том, что было оказано очень серьезное сопротивление на Балканах. И с 15 мая перенесли на 22 июня. Ну, вот представьте, донесение разведки, наступает 15 мая... Никакой немецкой агрессии нет. Вот можно им верить?
Да, птички поют на границе, да.
Вот какая вещь. Потом Гитлер сыграл ва-банк и смог даже обмануть Сталина. Ну, например, ездил в Берлин отставной финский генерал. Вдруг его приглашает Гитлер к себе. И говорит, что вот из доброго расположения к вам хочу сообщить, что вот такого-то числа мы перейдем советскую границу. Только вы никому об этом. Финский генерал уходит, приезжает в Хельсинки, первым делом что? Идет в правительство и сообщает об этом разговоре с Гитлером. Зачем? А дело в том, что немцам было известно, что в аппарате финского правительства работает советский разведчик. И вот это было доложено Сталину. И Сталин читает: Гитлер принял какого-то отставного финского генерала, поделился с ним такой секретной информацией. Да что это такое? Это все дезинформация. Хотят нас вот спровоцировать. Гитлер сообщал правду так, что она выглядела дезинформацией. То есть, он вот так вот играл. Ва-банк – это игрок. Или немецким офицерам в Польше, в оккупированной немцами, Польшами было сообщено, значит, когда на Советский Союз будет нападение. Значит, эти немецкие младшие офицеры шли в польские пивные и, попивая пивко, рассуждали, как они будут комиссаров громить. В этих же пивных сидели советские разведчики и сообщали об этих разговорах. Ну, можно поверить, что офицеры в пивных обсуждают то, что действительно вот является правдой и большим секретом. То есть, вот такая работа была проведена немцами. Ну, они авантюристы, ну, блестящие авантюристы.
Ну, самая большая правда выглядит как самая большая ложь. Это известная вещь. Ну, вот и все-таки роль Сталина во всей этой истории не только в том, что он, так сказать, не сумел, он не поверил в даты, ни 15 мая, ни 22 июня. Война началась, и буквально через несколько дней уже был... И бомбили Киев, и Минск уже взяли, и вообще подбирались к Москве. Вообще немцы шли в летнем обмундировании, они совершенно не собирались.
Извините, перебью. Вот важный момент. Забыл сказать, скажу. Наша разведка доносила, что немцы не готовят зимние одежды.
Я это имел в виду, когда говорил, да, сейчас.
Вот, пожалуйста, да.
Да, что нет, что они хотели? Они хотели добраться почти до Урала в теплое время года. По-моему, там планы у них были сентябрь месяц.
К сентябрю. А Сталин не мог поверить, что немцы, что Гитлер рассчитывает разгромить Красную армию к сентябрю.
Ну, он,
можно в такое поверить?
Ну, разумеется, не хочется в это верить. Вы знаете, вот мой дед был до войны. Он закончил Академию Генштаба, Академию Фрунзе, Академию Генштаба, защитил кандидатскую диссертацию. начал военнополковником. Значит, диссертация была вот очень интересная вещь. Значит, действия Красной Армии в условиях окружения и, значит, бои, ну, способности Красной Армии оказать сопротивление в условиях окружения.
Там... Очень интересная тема.
Да, и его, ну, его, в общем, не арестовали, но его вызвали в командование и сказали, ты не защитишь такую диссертацию. Красная Армия не может быть в окружении. Это исключено. А он защитил диссертацию, тем не менее, со второго раза, там разница потом 10 дней защиты ее. А, и когда началась война, его вызвали, он очень хорошо знал немецкий язык, и очень много чем он пользовался, это были немецкие источники. Он знал язык на уровне носителя языка, хотя он не был немцем. И его отправляли за... значит, линию фронта, чтобы он выводил из окружения наши войска. У него была уникальная память на карты и прочее. Он был в военной форме, немецкой, разумеется. И был чуть было даже не расстрелян у нас, окруженный. Они его приняли за немца, и только там один пароль, это музыка, которая должна была прозвучать, и одно слово между двумя произведениями по, значит, трансляции из Москвы Чайковского. Это был пароль, которым использовали в военной разведке там несколько человек. И он в том числе. И это его спасло. Но, понимаете, ситуация складывалась таким образом, что никто не верил в то, что Красная Армия, вот вы говорите, там, как Сталин мог поверить, что там до сентября даже закончится ее существование вообще страны. Как он... Он не мог защитить... Он, в принципе, не мог принять даже такую тему диссертации. Ведь это произошло. И погибло огромное количество военнослужащих и призванных, и мобилизованных. Объясните, это ли не роль его?
В чем его роль страшная? Значит, те офицеры, которые пришли еще из царской армии, они были репрессированы в начале 30-х годов. Затем, если говорить о том, в каком состоянии пришла Красная Армия к 1941 году, то в основном в 1937, 1938, 1939 годах было репрессировано 95% командиров Красной Армии от командира полка и выше.
В основном в 1939 году и в 1940.
Значит, когда в 1940 году в Германии, в Берлине обсуждалось, нападать на Советский Союз или не нападать, то, скажем, военный министр выступил против нападения. Начальник сухопутных сил выступил против нападения. Это серьезно. А Гитлер был за нападение. Но какова его логика, Гитлера? Командный состав Красной Армии уничтожен. Армия не может воевать профессионально. Если мы подождем еще несколько лет, подготовят профессионалов, нападать будет поздно. Вот давайте сейчас... К тому же вот советско-финская война 1939-1940 годов показала, что вот армия без профессиональных командиров воюет очень плохо. Мы даже в Финляндии выиграть не смогли. Вот ведь как.
Ну, как не смогли? Мы, тем не менее, границу оттянули.
Границу оттянули, это получилось. Но потери у нас были в несколько раз больше, чем у финнов, а план был взять Хельсинки, мы бомбили Хельсинки, был план взять Хельсинки и включить Финляндию как союзную Советскую Социалистическую Республику.
Ну, да.
Не получилось.
Да. Это понятно. Значит, у нас остается очень мало времени сейчас вот до окончания. Я хотел все-таки сказать, что все-таки вот 70 лет без Сталина, вот с 5 марта, 1953 года, нельзя забывать, что 9 мая 1945 года это он принимал парад Победы. Это очень важно. Согласитесь со мной.
Возьмем воспоминания, мемуары Жукова. Жуков пишет, что примерно с 1943 года Сталин научился руководить армией, вот как верховный главнокомандующий. То есть 1941-1942 год он учился во время... боев, огромнейшие потери в 1941-1942 годах. Но, видимо, к концу 1943 года, я думаю, мы можем поверить Жукову, он разбирался. Ну, и его вклад есть в победу. Понимаете, какая вещь? Сталин был заинтересован в победе, чтобы сохранить власть и выжить, физически выжить. И народ был заинтересован в победе, чтобы сохраниться как нация, сохранить Россию, сохранить свои семьи.
Но я все-таки хотел бы напомнить, что и после войны очень многие, кто прошли войну, попали потом под репрессии. До самого 1953 года продолжались эти репрессии, ну, не только среди тех, кто воевал, но и среди тех, кто был в тылу и делал.
Но репрессии до 1953 года массовые продолжались, да?
Да. Ну, и вот с 5 марта 1953 года до сегодняшнего дня прошло 70 лет. Не дай бог повторить этот путь в каком-либо виде. Благодарю вас, Владимир Михайлович, что вы были у нас в гостях. Вы наш постоянный собеседник. И я еще раз хочу вас увидеть у нас. Напомню, что это доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго. До свидания, Владимир Михайлович.
Спасибо.